Ну что ж, мы продолжаем программу «Не так». Тексты Елены Сьяновой вы можете найти на нашем сайте, там же, где и другие тексты программы «Не так», но под своей рубрикой «Маленькие трагедии великих потрясений». Сейчас у нас будет тема чрезвычайно интересная, но я о ней чуть-чуть позже скажу. Но два объявления таких. Вот первое, я хочу разыграть еще книжку Олега Будницкого «Деньги русской эмиграции», которая вышла в новом литературном обозрении, и мы о ней говорили в прошлый раз, но в позапрошлый. Будет презентация на выставке «Нонфикшн». Сейчас на той неделе будет в среду презентация. Я бы хотел об этом еще раз вам сказать, что вы найдете и узнаете, где это будет. На «Нонфикшн» самое главное. Но сейчас я хотел бы вам задать вопрос, такой маленькой цитатой из вступления в книгу. Здесь действительно по документам восстанавливается путь тех самых пресловутых денег. Единственный вывод, я вам могу сказать и по всем передачам, России на них рассчитывать нечего. Нет этих денег знаменитых колчаковского золота. Итак, значит, 409 миллионов 625 тысяч 870 золотых рублей попали в руки большевиков и были доставлены в один немалый, я бы сказал, город Средней России. В какой город, прежде всего, было доставлено то золото, которое попало большевикам? Пожалуйста, отвечайте. Город вы все прекрасно этот знаете. Плюс 7-985-970-45-45. В какой, как вы считаете? Ну, прочертите там маршрут, какой город у вас очень и очень большой на пути, уже в европейской части России. Пожалуйста, ответьте, и вы получите, 5 человек получат по книге Олега Будницкого «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото. 1857 год. История вот так длится его». Второе. Сегодня отмечается, я думаю, всей стране надо отмечать трагедию голода начала 30-х годов и заниматься и разбираться то, что украинцы называют голодомором. Это не только Украины касается, это касается всего плодородного Советского Союза того времени, где произошла эта страшнейшая трагедия. Я вам обещаю, что не люблю день в день, когда все только об этом и говорят, я вам обещаю передачу о Голодоморе обязательно и в программе «Не так». А сегодня мы обращаемся к другому событию, которое связывает наши теперешние страны и, к сожалению, разделяет. Игорь Андреев, добрый день. Игорь.
Добрый день.
Полтава.
Полтава.
Которая разделяет. Вот будут празднества, да, в следующем году?
Да, 300 лет.
Будут отмечать. Как-то я подозреваю, что не обойдется без шероховатости. Будут долго выяснять. А как вы рассматриваете роль Мазепы? Здесь и уже выясняют бурнейшим образом.
Ну, если памятник сейчас даже в Бендерах будет поставлен, но Мазепе.
Но,
то есть месте, где он скончался.
Но Мазепа ведь фигура сложнейшая.
Да, непростая. Но она достойна того, чтобы, конечно, говорить несколько отдельно все-таки.
Конечно. И мы говорили, я думаю, что и будем говорить. Самое любопытное, что случилось при обсуждении будущих празднеств. Президенты наших стран, вот, и наш президент, может быть, даже в особенности, как-то запамятовали о еще одной стороне участницы, ну, такой второстепенной, конечно, этих всех событий, это Швеция. Серьезно, это абсолютно была анекдотическая, Игорь, ситуация, когда Швецию как-то упустили.
Ну, сейчас, во всяком случае, украинская сторона настаивает и говорит о Украинско-Шведском союзе, и эти попытки памятников, в том числе и Мазепи, в Швеции поставить. В общем, как напоминание. Так что там, может быть, и помнят, и пытаются. Другой разговор, как шведы относились к этому союзнику, реально.
А союзник-то был, я бы сказал, непростой и для шведов.
И для шведов.
Не только для Москвы,
ну,
для Петра.
По сути дела, даже полуарестованный союзник, потому что кончилось тем, что Карл приставил ему драгун, который, в общем, следили и в некоторых случаях даже как бы изолировали Мазепу.
Мазепа ведь долго, у него совершенно были были другие интересы. А Мазепу интересовало, наверное, практически только то, что может быть выгодно и укреплению, собственно, и гетманской власти, и, собственно, тому, что он представлял себе как некоторая организация вот в этих местах, организация Украины.
Ну, он был, конечно, бесспорно властолюбец такой, который, собственно, и решал вот эти все знаменитые 5 измен Мазепы. В общем, они просто отражают его линию человека, который стремился к личной власти. И который, в конце концов,
но с определенными представлениями о пользе, которые он может...
Ну, понятно. Он действительно непрост. Федоров не случайно говорил, так сказать, о том, что Мазепа — это та личность, которая разделяет и которая со стороны русской интеллигенции глубоко ими непонимаемая. И в этом, так сказать, известные конфликты и сложности. Но, еще раз повторяю, это немножко выпадает, в общем, да, то, о чем мы хотим
говорить.
Давайте
посмотрим теперь на то, что это за событие.
Я хочу вот на что обратить внимание. Вот удивительный такой сдвиг во времени происходит в массовом историческом сознании. Я именно о массовом говорю, mm-hmm. историческом сознании. Вот у нас Полтава и, например, 1725 год, так сказать, торжество.
Одно.
Даже 21-й, 25-й, я имею в виду титул императора и так далее, как бы одно.
Угу.
Да, как бы вот оно совместилось, сошлось во времени. Ну, это все естественно, потому что мы смотрим на прошлое, зная, чем оно закончилось.
Угу.
А вот представьте ситуацию начала века, 18 века, да? Ну, буквально только что, я имею в виду первую Нарву, ноябрь 700 года, произошел вот этот страшный позор, поражение под Нарвой, где 10, а точнее, наверное, около 8 тысяч шведов во главе с Карлом молодым разгромил 34, ну, разные цифры, 34, 35, 40 тысяч русских. Кстати, соотношение приблизительно 1 к 4, и если исходить из этой точки зрения, то под Полтавой 20-22 тысячи шведов могли опрокинуть 80-тысячное войско русских, если такую примитивную арифметику применять.
Ну, друзья мои, там время прошло, и не,
но время,
и не даром
я хочу
оно
сказать,
не потрачено,
да,
и зря.
Но при этом, понимаете, время-то совсем немного, 9 лет. Это ведь совсем небольшой промежуток. Вот этот страшный позор, когда вся Европа над Петром уже смеялась. Всем хорошо известные учебники, попавшие там описание медалей, где Петр, так сказать, обронив корону, убегает. Это русские посланники, там Голицын при датском дворе, который пишет, ну, хоть какую-то маленькую победу делайте, потому что великий посмех кругом в Европе mm-hmm. стоит. Французские, шведские послы, французы, как бы союзники традиционные, значит, ездят по дворам и насмехаются над персоной государева. То есть, ну, просто караул ситуация была. И вот из этой ситуации, полной провальной ситуации, Петр, страна вылезла за 9 лет. Вот эта дорога к Полтаве, это на самом деле колоссальные, огромные, невероятные усилия, совершенные всеми, и страной, и Петром. Потому что Петр, это вот постоянное, когда он, так сказать, осознает, это он потом пишет, что, оценивая Нарву, там не было бы несчастья до счастья, не было бы счастья, несчастье помогло.
Да,
имея в виду, но... что, да, Полтава, Нарва подтолкнула. Но ведь он писал это уже, когда была Полтава. И вроде как его можно тут уличить в неком таком лукавстве, что ли. Да нет, не лукавство, оказывается.
Нет, это не лукавство.
Да, через несколько дней он отправляет Шереметьева Бориса Петровича разорять Ливонию,
да,
продолжать, и пишет ему, так сказать, в наказе, так сказать, наставление, что нельзя отчаиваться, надо продолжать борьбу. И действительно очень быстро выходит из этой ситуации нокаута. Ну и начинается вот то, что мы называем реформы Петра Великого. Пусть спешные, пусть пожарные такие, на первый взгляд хаотичные, но все направлены на то, чтобы вытащить страну. Потому что стало понятно, что те реформы, которые он до этого проводил, такие поверхностные реформы, что Нарва, так сказать, потребовала от него проводить уже реформы совершенно иного масштаба и иной глубины.
И жестче.
И жестче.
И
да.
жестче.
И жестче, да. Несомненно, фигура крайне жесткая, жестокая даже, это понятно. Ну, тут уже можно спорить, так сказать, допустимы, недопустимы методы. Но даже если мы спорим, наверное, надо помнить, ну, нравственную планку того времени. Не судить о людях того времени, исходя от некоторых современных, так сказать, нравственных, моральных представлений.
Кстати, Игорь, я всегда стараюсь предупредить и обратную ошибку. Проводить полные аналогии с 17-18 веком, а вот Петр, и этим оправдывать властителей века 20-го. Вот тоже не надо это.
Тоже не надо. Не,
да, ставить в свой исторический контекст. И вот мы сейчас прервемся, а потом мы посмотрим. Вот этот путь еще от Нарвы до Полтавы. Но там есть чрезвычайно примечательные вещи, которые тоже не надо забывать. И те самые, ну, хоть какие-нибудь победы тоже есть. И есть очень интересные явления. Эволюция и России с Петром, и Швеции с Карлом.
Хорошо.
Тоже интересно.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.